грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент Владимир Путин в ходе визита в Тегеран на саммит газодобывающих государств провел встречу с верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи. Москва и Тегеран считаются ключевыми союзниками сирийского президента Башара Асада. А президент Украины Петр Порошенко поблагодарил страны Балтии за отказ вступить вместе с Россией в антитеррористическую коалицию. Коалиция изгоев – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Юрием Несневичем, доктором политических наук, профессором Высшей школы экономики, добрый вечер, Юрий Анатольевич, и Александром Шумилиным, политологом, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской академии наук, доктором политических наук. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, Юрий Анатольевич, вот Россия, она как-то испортила чуть-чуть свой имидж вот активного создателя коалиции, попав в окружение опять вот таких государств-полуизгоев во главе с Ираном?
Ну, во-первых, как бы у России никогда не было такого имиджа, что она создает коалицию. Это скорее был такой пиар-ход со стороны России, что мы вот сейчас создадим коалицию, всех призываем. На самом деле, с самого начала как бы обозначались прямые как бы союзники по коалиции России. Это, конечно, был Иран и Сирия. Других союзников напрямую не было никогда. Тем более, если уж совсем-то вдаваться в более серьезно, то и Иран-то не является союзником России. Там очень разные интересы по поводу Сирии. Это тоже такая мифологема о том, что это самые ближайшие союзники. Потому что, по крайней мере, послевоенность, такое устройство Сирии будет, то Иран и Россия совершенно точно видят это по-разному. Иран никому своего влияния отдавать точно не хочет. Поэтому это в основном такое. Тут уже, понимаете, нельзя испортить то, чего нету. Имиджа основателя коалиции у России нет, но только если в российских СМИ.
Да, Александр Иванович, а как вам вот то, что не все хотят быть в одной, что ли, лодке с Кремлем, вот в частности, страны Балтии?
Да, да, это сейчас проявилось отчетливо. И не только страны Балтии. Раскол идет по всему западному сообществу. И в основном в пользу сторонников неучастия с Россией в одной коалиции. Это неудивительно, ибо нынешняя ситуация есть во многом результат политики вот ведущих стран, прежде всего Соединенных Штатов и России, я имею в виду Сирию. И катастрофа сирийская в России со своей специфической позицией, но это результат, действительно результат, я имею в виду отношение к России, ибо он базируется еще на целой горе проблем. Одна из наиболее значимых – это Украина. И подрыв отношений, подрыв доверия к России произошел именно там. И он усугубился в связи с российской операцией в Сирии, ее начальными этапами. Да, собственно, и сейчас не совсем понятно, как проводится эта операция, по каким целям наносится больше ударов по ИГИЛ или умеренной оппозиции, непосредственно угрожающий Башару Асаду. Это ключевой вопрос. Я думаю, что по ИГИЛу чуть больше стало наноситься ударов, но проблема здесь есть. И вопрос о коалиции будет решен вряд ли положительно, на мой взгляд.
К нам подключился Томас Алаталу, бывший депутат парламента Эстонии, независимый политический обозреватель. Добрый вечер, Томас. Скажите, почему страны Балтии дружно отказались от любого сотрудничества и упоминания своих государств в одном ряду с Россией? Вам слово. Еще раз добрый вечер.
Да. Спасибо. Но тут надо вспомнить сперва, что, ну, в принципе, тут и называлась причина, это Украина, это оккупация и аннексия Крыма и военные действия в Восточной Украине. И просто не надо забывать, что на самом деле международная коалиция для борьбы с калифатом или с ИСИЛом, эта коалиция была сформирована еще июня прошлого года. И, так сказать, теоретически говоря, теперь идет попытка создавать какую-то новую коалицию. И проблема здесь просто в том, что все-таки Россия хочет все время играть по своим правилам на международной арене, хотя уже прошлогодние события в связи с Украиной довольно четко показали, что на самом деле Россия все-таки в изоляции, его политику Украины никто не поддерживал. И пока не решена украинская проблема, то есть не приведены в жизнь те договоренности, которые приняты в Минске, а это предусматривает в том числе все-таки и установление контроля Украины на своих границах, не говоря уже о других проблемах, которые сейчас решаются. Понятно, что отношение России не может меняться. То есть, если в прошлом году Россия выступала в качестве агрессора и все время отстаивала свое право поступать в Украине так, как ему хочется, и теперь он предлагает всему миру новую коалицию и объясняет это тем, что просто российские самолеты прибыли в Сирию и начали собственную операцию, и вот теперь весь остальной мир должен поддерживать ее инициативу. Здесь просто нет логики. И хотя президенты политических стран прошлую пятницу делали специальное заявление по этому поводу, и, конечно, в России обратили внимание на это, но это, так сказать, не случайное заявление политических президентов. В таком же духе выступали лидеры других стран, так что я даже не вижу причины здесь нас как-то особенно выделить. Эти встречи президентов стран Балтии — это тоже традиционные. Главные действующие лица — это все-таки великие державы, и главное здесь то, что если американцы не выйдут сейчас необходимости принимать условия президента Путина, но почему это тогда должны делать президенты маленьких стран?
Так что спасибо,
мы
да.
просто проводим свою линию.
Да, спасибо, Томас. Как вы считаете, Юрий Анатольевич, вот Прибалтика, которая недавно, кстати, подсчитывала ущерб и цену...
Ну, это старый вопрос.
Да, советской оккупации, да.
Это началось уже в
90-е годы. Как, по-вашему, она вправе не доверять Кремлю?
Ну, понимаете, сам вопрос какой-то странный. Каждый вправе не доверять тому, кому он не доверяет. Это как бы вот такая ситуация. Почему надо доверять одним, не доверять другим?
Есть ли основания?
Да. Нет, ну вообще, вот, если считают, что не доверяют, значит, это их право. У них, кстати, так сказать, исторически этого права может быть больше, чем у каких-то других европейских народов. Ну, пожалуй, еще у Польши, наверное, на таком же уровне. Ну, почему Польша? У Венгрии есть, у Чехословакии есть. Мы же знаем все события, есть, которые происходили со стороны, так сказать, Советского Союза.
Конечно.
Тут, ну, конечно, наверное, имеют право. Но в данном случае я согласен с тем, что события на Украине и попытка навязать международному сообществу какие-то свои правила, ну, это, в общем, не самый лучший вариант. Причем здесь вот, когда мы говорим о каких-то коалициях, о каких-то союзах, надо четко понимать одну очень такую фундаментальную вещь, которая происходит. Ну, вот по всяким разным оценкам мы живем в так называемом постидеологическом мире, неидеологическом мире. Это, в общем, похоже на правду, там есть нюансы, но явно сталкиваются просто совершенно разные ценности. Вот в чем проблема. Вот я всегда привожу пример. Вот возьмите речь Обамы и речь Путина, 70-й юбилейной сессии ООН. Они идут по одним точкам, событий, и совершенно с разных позиций. У Путина на первом месте что? Государство.
Да,
у Обамы права человека, человека и так далее. Это разные ценностные подходы. Значит, на базе разных ценностных подходов создать устойчивую коалицию нельзя. Можно создать какой-то сиюминутный договор, решение локальной задачи. Но коалицию создать невозможно. Это надо просто понимать. Тут базовое расхождение.
Да, Александр Иванович, вот почему органичнее смотрится российский лидер вместе, вот, например, с иранскими аятоллами, чем с хотя бы лидерами стран Восточной Европы со современными молодыми демократиями? Почему они брезгуют, вот так бы я сказал даже, вступать с ним в контакт?
Да, это действительно так. Он гораздо естественнее смотрится, хотя не полностью совпадает с образом аятоллы. Но, тем не менее, важно, что две эти страны, Россия и Иран, стоят довольно устойчиво на позициях антизападничества, противоборство Западу как таковому и принципиально важно западным ценностям. Вот. Это сейчас сказалось отчетливо в связи с Украиной. Именно ценности, о которых говорил Юлий, они вышли на передний план. И все это, безусловно, сказывается на ситуации в Сирии, где во главу угла разные представители разных ценностей Запада и вот нашего, так скажем, дуэта ставят разные задачи, разные ценности. Наш дуэт Путин и Аятолла преследует, по крайней мере, декларированные цели обеспечить устойчивость так называемого законного, что очень сомнительно с точки зрения западного подхода, законного президента Асада и сохранение государства, государственности государства под его началом, и игнорирует, по сути дела, массовый протест населения этой страны против этой власти, против этой персоны, против этого государства. Вот, соответственно, со стороны Запада подход противоположный. Поддержка протестного движения, столь убедительно проявившегося, как и в других странах арабской весны, и призывы к смене руководства, совсем не разрушению государства, отнюдь нет, но смене руководителя, даже не смены, а просто устранение Асада, да, потому что на его место не претендует какая-то личность, какая-то персона. В ближайшее время речь идет о преемственности власти в виде переходным правительством, составленным на коалиционной основе. И это позволяет объединить усилия уже всех сирийцев, то есть тех, которые сегодня под Асадом, и тех, которые сегодня против Асада, объединить их усилия против ИГИЛ. Это принципиально важный подход. И столкновение этих двух векторов явно искрит и оборачивается с продолжением кровопролития на поле боя. И тем, что мы сейчас наблюдаем в виде сирийской трагедии.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о первом дне пребывания Владимира Путина в Тегеране.
Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным визитом в Тегеран для участия в саммите форума стран-экспортеров газа. Последний раз президент России приезжал в Иран 8 лет назад, в 2007 году. На встречах с верховным руководителем Исламской Республики Аятоллой Али Хаменеи и президентом государства Хасаном Роухани политики обсуждали, в частности, вопрос урегулирования ситуации в Сирии. Затем Путин обратился к участникам форума. Он заявил, что инвестиционные риски в газовой отрасли должны нести не только производители топлива, но и его потребители. То есть платить за освоение новых месторождений и развитие инфраструктуры должны как страны-экспортеры, так и страны-потребители. Он также сообщил, что Россия увеличит экспорт газа в страны Азии до 128 миллиардов кубометров в год.
Напомню, что у нас на прямой связи Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, специалист по Ирану. Владимир Игоревич, вот в чем значение для России участия в этом саммите газодобывающих государств? Вам слово. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Я думаю, для России это важный визит и важный именно экономический. После того, как был принят совет по утверждению всех действий, то есть соглашение по ядерной проблеме, Иран стал лакомым точком для мирового бизнеса. Вы знаете, еще в прошлом году, до того, как было заключено соглашение, в Иран устремились бизнесмены практически всего мира. И, конечно, бизнес России, мне кажется, не будет терять страну, как Иран. И мы должны сказать, что конкуренция различных стран, различных компаний в Иране будет довольно мощной. И, откровенно говоря, у России не так много возможностей для того, чтобы там конкурировать с Западной Европой, Японией, Китаем и с другими странами. Даже не исключая Соединенные Штаты. Потому что сейчас Ирану нужны две главные вещи, я имею в виду после санкций. Это огромные инвестиции и высокие технологии. Кто им может дать это? Безусловно, Запад, Япония, Соединенные Штаты. Но есть определенные участки, есть определенные области, где Россия может быть не конкурент. Это прежде всего, конечно, некоторые аспекты нефтяного бизнеса, не все, конечно, некоторые, и газовая инфраструктура. Затем, конечно, энергетика, в том числе и атомная, ядерная энергетика, и тепловая энергетика. Затем железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, да, я еще забыл сказать посты, потому что в прошлом году Россия и Иран заключили соглашение по исследованию космоса и даже подготовке иранских космонавтов, которые как планируют иранцы запустить где-то в середине будущего десятилетия. То есть здесь, конечно, есть определенные аспекты. Я, конечно, не сказать о военно-техническом сотрудничестве. Безусловно, сейчас, когда, надо откровенно сказать, вопрос с зенитно-ракетными комплексами С-300 еще не решен, и он находится, так сказать, в процессе. И я думаю, что визит президента Путина туда как-то сдвинет с места этот процесс. И тогда откроется уже возможность для военно-технического сотрудничества в более широком плане. Правда, надо помнить, что в соответствии с объемлющим планом действий Ирану в течение 5 лет запрещено подставлять тяжелые наступательные вооружения в течение 8 лет ракетную технику и ракетные технологии. Но, во всяком случае, вне рамок этого запрета там может совершенно работать наш военно-промышленный комплекс.
Спасибо, Владимир Игоревич. Давайте сейчас дадим слово Юрию Анатольевичу. Как по-вашему, сможет ли Россия воспользоваться вот преимуществами, которые дает снятие санкций с Тегерана?
Я не понял, какие у России преимущества в этом плане?
Ну, что какие-то у нас же есть экономические связи.
Ну, на самом деле, у нас бы оставали связи до последнего времени действительно в области атомной энергетики.
Да, строили Буширскую
АЭС. Сейчас Буширская АЭС, там была очень забавная история, просто все забыли, когда Россия строила Буширскую АЭС, в свое время Иран отказался платить. Так, на секундочку.
Там был конфликт,
да. Там был конфликт. Поэтому тут не надо вот всю эту как бы конструкцию в такую идеальную форму. Второе, я глубоко убежден и уверен, что вот такие режимы, типа иранского, они всегда будут искать не союзника постоянно, они будут искать временного союзника, будут действовать только тогда, когда это будет им очень выгодно. Мы это прекрасно видим не только по Ирану. Поэтому никаких реальных преимуществ, вот это сказать, опять скорее такой имиджевый фактор, что вот вроде, так сказать, у нас есть более тесная дружба с Ираном, нет. Я абсолютно прав был наш коллега, который сказал, что Ирану сегодня нужно то, чего в России на самом деле нет. Ни технологий, ни инвестиций, вот этих вещей. Да. То, что мы им продаем оружие, ну, мы продаем свое, мягко говоря, не самое современное оружие, просто оно более... Покупаем, потому что оно дешевле. Вот и все. Это закон рынка просто работает. Потом остальные страны, все-таки, несмотря на все вот эти вот договоренности, они с опаской до сих пор относятся к Ирану и не готовы туда поставлять оружие. Вот. Ну, для меня, правда, довольно удивительно прозвучало насчет того, что Россия может что-то сделать в области железнодорожного транспорта. Я просто сильно боюсь, что у нас, вот, надо посмотреть, что у нас делается с железнодорожным транспортом. Вряд ли мы что-то там сможем реально сделать, потому что у нас весь транспорт, который поднялся, это все-таки западные технологии, причем старые немецкие технологии. Поэтому я не вижу особых преимуществ. Более того, я думаю, что поездка сейчас вызвана действительно двумя вещами. Это попытка, ну, как бы расширить вот эту зону по продаже оружия, не военно-промышленный комплекс, а именно по продаже оружия. Давайте называть вещи своими именами. И второе, понятно, что как при снятии санкций Иран выходит на нефтяной, на газовый рынок. А здесь, извините, он конкурент России в этом смысле. Поэтому тут вот проблемы будут оставаться.
Да, Александр Иванович, вы чем объясняете, что лично глава государства возглавил делегацию, в то время как на более важных форумах был сейчас во главе премьер?
Ну, во-первых, это редкий удачный случай, повод главе государства без обиняков и без опасений всякого рода провокаций, так скажем, появиться в стране, в формально дружественной стране, вот, где не будет никаких неприятных сюрпризов в виде там демонстраций и картинок развешанных, как это бывает в западных столицах, да. По тем редким случаям, когда Владимир Владимирович там появляется. Вот. Это первое, но, может быть, обстоятельство, которое можно подчеркнуть, но не самое, наверное, главное. Главное это все-таки это то, что связано сейчас с Сирией. Это скрепление уз партнерства, союзничества.
Попытка скрепления.
Да, 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 да. Скрепление. Скрепление это уже это процесс. Да. Да. Оно существует и усилить взаимодействие при всех имеющихся расхождениях, которые совсем не на поверхности, но действительно специалистам это известно. Вот. И тем самым укрепить позиции перед лицом западной коалиции в контексте, вот как полагают в Москве, создания, возможного создания какой-то, какого-то нового формата коалиции. Трудно себе представить, но тем не менее сейчас это словосочетание очень модное, и его разыгрывают, обыгрывают, и надо полагать, что-то за этим кроется в понимании московских стратегов, а для этого нужно усилить позиции, продемонстрировав вот такие тесные контакты с Ираном. Ну и третье обстоятельство – это газ как таковой, это тема визита формальная, ибо этот газовый ОПЕК, он предполагает взаимодействие стран-участниц, координацию, и это то, что сейчас столь важно для России в преддверии выхода Ирана на европейский рынок, разворота известного энергетического Ирана в этом европейском направлении. И там он действительно становится конкурентом России объективно. Вот снизить накал конкуренции, достичь возможных договоренностей о каких-то квотах, о каких-то вариантах взаимодействия – это немаловажный аспект.
Давайте дадим слово Томасу Алаталу, бывшему депутату парламента Эстонии. Томас, насколько ваша родина сейчас энергетически зависит от Российской Федерации? И, может быть, тоже можно сказать и про Литву, и Латвию. Вам слово.
В каком смысле мы зависим?
Ну вот, может быть, вы приобретаете газ там, например.
Ну, у нас, в принципе, перспективы сейчас хорошие в том плане, что фактически мы уже включены в общеевропейскую систему после договоренности между Литвой и Польшей. И у нас тоже из Эстонии уже проложена
ветка газопровода
до Финляндии. Так что мы постепенно будем отходить от зависимости от «Газпрома». И, как всегда, мы такие шаги делаем продуманно и шаг за шагом. Так что у нас таких серьезных проблем или боязни, что мы слишком еще зависим от российского газа, этого нет. Но все-таки, как нас, так и других, волнует перспектива Nord Stream 2. Вот этот проект, который формально был объявлен в сентябре месяце в Владивостоке, и которого сейчас толкает вице-канцлер Германии Сигмар Габриэл, которого принимал в Кремле Путин. И вот все эти договоренности между великими странами просто не могут нас не заставить более серьезно думать о своей судьбе и о всей политике все-таки в рамках Европейского Союза. Так что, так или иначе, хотя формально все тут равные, но все-таки более великие страны или великие державы, они проводят собственную политику. И как при случае строительства первого Нордстрима, в принципе, с странами вокруг Балтийского моря никто не вел переговоров, всех поставили перед фактом. Вот сейчас тоже перспектива такова, что и Нордстрим второй может быть построен таким же образом. Так что в этом плане у нас хватает проблем уже внутри Европейского Союза. Но здесь, как известно, все-таки дискуссии идут более мирно и нормальном русле. Но здесь просто и надо договориться со всеми соседами по вопросу, чтобы выйти с объединенным фронтом, что мы, в принципе, и делаем.
Спасибо. Спасибо, Томас. Вопрос Владимиру Сажину. Как по-вашему, Владимир Игоревич, сужается ли вот рынок сбыта российского газа и других, очевидно, стран, которые сегодня представлены на саммите в Тегеране? И почему? Вам слово.
Ну, я, во-первых, должен не согласиться с Александром по поводу того, что это газовая ПЭП. К сожалению или к радости, это можно по-разному рассматривать. Это организация экспортеров нефти, форум экспортеров нефти, газа, это совсем даже не АПЭК. И у каждого из членов этого такого форума есть свои интересы. И, конечно, интересы, которые сталкивают друг с другом. И здесь, безусловно, до того, чтобы АПЕК, вернее, эта организация, этот форум стал АПЕК, нужно пройти еще большой-большой путь. А если учитывать, что АПЕК также теряет еще свое влияние, то здесь говорить, конечно, о какой-то, так сказать, газовом АПЕКе невозможно.
Спасибо. А вы как объясняете, Ирина
Анатольевич? Ну, тут все, понимаете, на самом деле тут есть глобальные, фундаментальные причины, они не связаны ни с ОПЕКом, ни с газовыми организациями, ни с Газпромом. Дело в том, что весь мир, я вот, в отличие от моего друга Александра Ивановича, не употребляю слово «Запад» принципиально, потому что Япония, Южная Корея – это не Запад.
Нет, это часть Запада, условно, расширенного Запада.
Это термин, который придумал, к сожалению, один американский политолог, который всем вносит в голову, так сказать, совершенно другой образ. Это большая часть современного мира, который идет просто по другому пути развития, по магистральному пути развития. И одно из направлений на этом магистральном пути, это известно, это диверсификация источников энергии. Об этом было известно еще лет там, 30 назад, что такие вещи будут происходить, что все источники, невозобновляемые источники энергии, потихонечку будут, так сказать, уходить, сдавать позиции. Не то, что они совсем уйдут, но они перестанут быть доминантом. Поэтому и нефть, и газ, они точно, они сохранят какие-то позиции, но то, что это перестало быть доминантом, особенно для тех стран, которые идут по этому пути, это сегодня очевидно. Ну, достаточно, так сказать, проехать вот уже в данном случае по Западной Европе, и там вы увидите, что кругом стоят ветряки, эти электростанции, которые на приливах работают. Я не исключаю, что так как технологии идут огромными темпами, просто обновление технологий происходит буквально в считанные годы, то мы еще, надеюсь, в ближайшее время увидим еще и водородную энергетику, которая наверняка уже существует, просто здесь есть такие конкурентные вещи. Поэтому я считаю, что глубочайшая была ошибка нашего, так сказать, руководства страны, когда они думали, что вот есть нефть и газ, и все долго будут от этой трубы, так сказать, питаться, и мы будем на этом играть. Не будем. Это надо понимать. Понимаете, идет вот такая, та же, как была история, если вы вспомните, несколько лет назад был разговор, да нет, это вся сланцевая технология, это все фигня, это все придумки, это нас пытаются запугать, результат мы видим. Мы конкурентную борьбу проигрываем, именно не понимая вот эту глобальную тенденцию.
Добавлю к сказанному, сегодня появилась информация, что в очередной раз Саудовская Аравия вышла на позиции первого поставщика нефти в Китай.
Да, рынок Китая,
это тот самый рынок, я напомню, который выдвигали в Москве в качестве перспективного и альтернативного в Европе. Вот. И выстраивались планы доминирования на этом рынке. Вот, там Саудовская Аравия еще, если год назад, когда это все было в разгаре, была где-то третьим поставщиком, сейчас вторым, сейчас она уже первой. То есть Китай диверсифицируется и не намерен зависеть, особенно от России, кстати сказать, Саудовской Аравии. Тоже зависеть это не так уж приятно и перспективно с точки зрения стратегии развития Китая долгосрочной, но все равно там речь идет о незначительных долях, ибо набор поставщиков весьма разнообразен. То есть на первое место Китай вышел с 15% поставок.
Саудовская Аравия.
Простите, да, Саудовская Аравия. На китайском рынке, Саудовская Аравия. Вот. Россия в районе там 12-10, а третья Ангола. Тоже где-то, кстати, равный сагат. То есть Россия соответствует доле Анголы на китайском рынке нефти.
Понимаете, кстати, вот Саша привел замечательный пример с Китаем. Мы же очень долго считали, что Китай это наш вот такой союзник.
И альтернатива Западу.
Альтернатива Западу. Надо просто понимать, мы об этом много раз предупреждали, что такие страны, как Китай, авторитарные страны, такие, кстати, как Иран, они всегда будут в любой, так сказать, ситуации искать для себя однозначно одну выгоду. Кроме того, что вот сейчас происходит с энергетическим рынком Китая, известно, что у нас товарооборот с Китаем упал на 30% на последнее время, вместо того, что вышло. Потому что они совершенно не хотят рисковать. У них совершенно другая, как бы, позиция. У них нет желания, так сказать, вместе с Россией идти вот вместе в ногу. Они будут с нас иметь то, чего они захотят с нас иметь. То же самое будет делать Иран, я вам гарантирую. Понимаете, это другие союзы, это союзы на другой базе.
На другой базе, и прокламируется цель избегать противостояние с кем бы то ни было, особенно Западом. Расширенным Западом. С цивилизованным миром.
Даже я думаю, что Иран при всей его с американской риторике прежде всего. Он, кстати, у него нет риторики антиевропейской, у него сам антиамериканский. Он, когда возникнет вопрос его интересов, то он быстрее договорится с Соединенными Штатами, чем с Россией.
Более того, он уже стремится к этому. Есть все признаки. Кстати, и стало еще одной причиной появления там Владимира Путина. Вот демонстрация связки Вот, ибо после заключения ядерной сделки в апреле этого года интересы Ирана стали все более увязываться с интересами цивилизованного мира,
развивающегося Запада,
давай скажем, расширенного Запада. Вот, в ценностном смысле, в экономическом смысле, в культурном смысле, все равно туда и трубы направлены, и взоры с тем, чтобы поиметь технологии, вот, и, соответственно, позиции в мире, восстановить все это через, делается через, в этом направлении, через это
Иран,
направление.
Как любая нормальная страна, пытается встроиться вот в это, что иногда на умном языке говорят, мейнстрим развития. Выгоднее иметь дело со странами, которые вот в этом в тренде развития, те, которые двигаются в этом направлении, чем с Россией, которая все время пытается сказать, что она такая самостийная, и весь вот этот вот направление развития ее не интересует, мы сами с усами. Вот конечно. И все, вот в чем проблема.
Конечно. Да, давайте Томасу Тау дадим слово. Как по-вашему, может ли быть какое-то доверие к действиям Москвы, пока не решена проблема Крыма?
Я думаю, что этого не будет. То есть Россия потеряла раз и на долгу доверие, и еще раз возвращаясь к тому, что я сказал, что если уже давно создана коалиция по борьбе с ИСИЛом, то вдруг выйти на сцену и после всех этих военных акций, бомбардировок, которые мы еще видели в Украине, и теперь, что мы увидим в Сирии, надо начинать настаивать, что вот на самом деле я буду создавать совершенно новую коалицию, вы все должны присоединиться ко мне. Но просто такой подход не может вызывать доверия. Наоборот, это означает, что Россия сама будет себя больше изолировать, чем он этого делал раньше. То есть вот эта нынешняя явная демонстрация, вот что мы можем и как мы можем бомбить, на самом деле это ни в коем случае в пользу репутации в России, как раз как государства, которого другие могут говорить. Это просто пустая демонстрация силы.
Я бы сказал, что тут не пустая демонстрация. Тут еще есть одна, на мой взгляд, вот проблема для нас, если наблюдать за тем, что происходит. По-моему, такое вот ощущение, что есть вот какие-то такие пропагандистские вещи, а в реальности происходит совершенно вот, ну, просто несопоставимо. Даже если исходить из того, что действительно хотят создать коалицию, то кто мне объяснит, как может произойти такая ситуация? Президент страны публично с экрана телевизора всем это показывали. Говорит российским военным, вы должны быть союзниками с французами, согласован. Угу. На следующий день один из заместителей иностранных дел публично заявляет, что мы не поддерживаем бомбардировки французами нефтяной структуры Сирии, потому что это противоречит международным нормам. Ну, господа, вы хотя бы договоритесь о единой позиции, чтобы мир не смеялся над вами, когда вот такие вот вещи делаются. Тут нету стратегии, тут есть пиар, а нету стратегии.
Вопрос о коалиции вообще весьма специфический, ибо то, что мы имеем после теракта в Париже, это всплеск эмоций, эмоции, которые пытаются как-то вплести в политические расклады, но пока безуспешно, ибо расхождение сохраняется, и вообще никаких сдвигов, на мой взгляд, в этом плане не произошло. Посмотрим, чем закончится визит Оланда в Москву. Может быть, тоже разграничением зон бомбежки или достижением договоренности о предотвращении возможных столкновений, как это было с американцами, не более того. Вот. И самое главное, почему не может сложиться реальная коалиция, ибо для России здесь есть одна очень, очень серьезная проблема, в том плане, что если и Россия начнет также активно бомбить ИГИЛ и уничтожать, как провозгласила Франция, ИГИЛ, да, там не сокращать зону влияния, а уничтожать, здесь возникает ловушка, то автоматически, как соприкасающиеся сосуды, будут усиливаться позиции повстанцев. Антиасадовских повстанцев, по которым сейчас, по имеющейся информации, якобы наносятся российской стороной основные удары. Вот, что сдерживает их продвижение в направлении Дамаска. Здесь вот эти сообщающиеся сосуды, закон неизбывный, он будет работать. И чем быстрее будет уничтожен ИГИЛ как военная сила, тем ближе и быстрее встанет вопрос о том, что делать с Башаром Асадом, ибо повстанцы явно не будут терять время и восстановят те позиции, с которых, возможно, здесь мы не знаем точно, они были отодвинуты российскими бомбардировками.
Я прошу прощения, можно два слова просто. Ну, во-первых, история, так сказать, с Оландом, это опять вот... Как бы у меня такое ощущение, что наши люди, которые занимаются внешнеполитическими проблемами, просто не очень понимают, что происходит в мире. Все, что делает Оланд, это чисто внутрифранцузская предвыборная кампания. Первый, на самом деле, о том, что надо призвать Россию, заявил его, то есть, это главный конкурент, возможно, на выборах Саркози. Поэтому это чисто внутриполитическая вот такая разворот событий. Я думаю, что реально из этого, как Александр сказал, реально ничего не получится. Второе, что, на мой взгляд, очень важно. Вот, ИГИЛ, точнее, как говорят специалисты, его даже не надо так называть, это халифат, тут наш коллега из Эстонии правильно сказал, это халифат, это не государственное образование, такая определенная конструкция религиозно-государственная. Его одними бомбардировками и военными, так сказать, средствами просто не уничтожить. Да, безусловно, надо военную силу подавлять, но там задача более глобальная, чем просто... уничтожение военного сил. Тут нужно прикрывать источники финансирования, ликвидировать главарей там, и так далее, и так далее. И самое главное, вести именно, и, если хотите, в данном случае, идеологическую борьбу с халифатом. Тут другого пути нет.
Это все и предполагается.
А что на самом деле происходит сегодня с точки зрения бомбардировок? Я просто сегодня... Вот никак, у меня такая картинка, которую я не могу понять. После этого заявления, что российские, значит, авиация в течение там, выходных совершила более 700 вылетов, при этом она бомбила, вот вы не смеете, это сегодня официально, бомбила машины, которые перевозят бензовозы, нефть. Вот представьте себе, самолеты...
700 раз бомбили машины,
да. 700 раз бомбили машины. Вот, ну, как бы вот в нормальной голове это какая-то абсурдная картина.
Владимир Иванович... Зачем комментировать эти...
Нет, ну, потому что я понимаю.
Сажин, давайте дадим вам слово. Мы знаем, что вот как раз на... В мусульманском Востоке не так уж восторженно относится к успехам вот этой антиэкстремистской коалиции. Как, вот, скажите, как иранская улица, например, относится вообще к этим терактам в Париже и к реакции на них цивилизованного мира? Вам слово, Владимир Игоревич.
Вы знаете, я думаю, что очень отрицательно, безусловно. Потому что вопрос о терроризме – это такой вопрос... очень скользкий для Ирана. На протяжении многих лет иранскую улицу, так сказать, убеждали, что Иран – это одна из главных стран, которая страдает от терроризма. Было проведено много случаев, что было и в Тегеране, что было и в других Астанах Ирана. И, конечно, в целом, по большому счету, это восприняли как трагедию. Это вне всякого сомнения. У меня тут такая небольшая ремарка по поводу вообще коалиции России и Ирана. Знаете, я бы не стал называть это коалицией. Почему? Потому что Россия воюет в воздухе, иранцы пытаются, правда, безуспешно воевать на земле. И коалиции как таковой нет. Да, есть общие задачи. Об этом вы уже здесь говорили. Это
для Ирана сохранить личность Асада, но для России сохранить свое присутствие в Сирии. И совершенно правильно было сказано, что проекты будущего Сирии совершенно разные взгляды и Тегерана, и Москвы. И, в принципе, никакой коалиции нет. Если мы вспомним прошлый год, Ирак. Иран очень успешно там противостоял исламскому государству. Американцы с воздуха наносили удары. И там у них была коалиция. Правда, и в Вашингтоне, и в Тегеране это отрицают.
Делали вид, что этого
не было. Они координировали свои действия. Американцы и Иран. Ну, тоже трудно назвать, конечно, их коалицией. Я считаю, что в случае России и Ирана это просто тактическое единство целей.
Тактическое взаимодействие.
Спасибо.
Да. Давайте Томасу Алатау дадим слово. Как вы считаете, вообще нужно ли привлекать мусульманские государства, вроде Ирана, к действиям, посвящать их в действия антитеррористической коалиции?
Но я слушаю, что вы, коллеги, там говорили, я хотел бы просто обратить внимание на некоторые детали. Одно дело это смотреть, как эта бомбежка идет, но с другой стороны, когда американцы впервые тоже бомбили там колонну, которую возили эту нефть, они сперва все-таки бросали листовки, где, в принципе, шоферов информировали о том, что такая атака будет. И я просто вспомнил тоже, что в прошлом году, когда эта коалиция впервые полетела на эти бомбежки, там был и такой случай, которого, в принципе, афишировали, что англичане тоже участвовали, и английские самолеты, но они бомбы не бросали. То есть я просто хочу обратить внимание, что на самом деле в Сирии демонстрируется и разный почерк, скажем так, военачальников. Они просто, так сказать, бомбят, но другие все-таки как-то постараются и сохранить жизнь тем, которые, ну, фактически невинно пострадают. Понятно, что одно дело – это возмездие, но другое дело – это тоже как-то сохранить жизни людей. И я думаю, что в арабском мире тоже вот такие подходы все-таки учитываются. И там тоже уважают таких людей, которые, так сказать, грамотно во всех даже самых тяжелых случаях действуют. И есть все-таки хорошая поговорка, что Восток это дело тонкое, но все-таки кажется, что не всегда со стороны России, хотя они в целом лучше читают арабский мир, чем, скажем, западные страны, но и там делают иногда такие промахи, которых все-таки лучше избежать, что на самом деле, если мы говорим о войне, мы все-таки говорим о чем-то страшном.
Да, Юлия, вам слово.
Есть, вот вы задали вопрос, на самом деле, очень корректный и правильный. Вот что такое коалиция сегодня, особенно тут. Дело все в том, что сегодня мир проявилась еще одна очень интересная тенденция. Вот в этих конфликтных ситуациях, наряду, вот я тоже не люблю слово «великие державы», такой, знаете, из советской пропаганды, более мощные экономические державы, они перестали играть, мягко говоря, полностью определяющую роль. Вот есть такие исследования, которые показывают, что в этих конфликтах довольно серьезную роль начинают играть региональные страны-соседи в этих конфликтах. Поэтому, кстати, сирийские ситуации это показывают. Там же не только Иран. Там Иран, там Турция, там Саудовская Аравия, там Катар, которые тоже заинтересованы. И строить, то есть решать эту проблему только на уровне Сирии, как в блоковое время США с Советским Союзом договорились с Чили, сегодня просто не получится. Потому что все эти страны, у них есть свои интересы, они иногда даже, скажем, более эффективны, чем более удаленные те же США и та же Россия. Можно поэтому это принципиально.
Добавлю, что это принципиально. Но игра идет на основе равенства. То есть региональные игроки, они действительно равны. Но Если вы обратили внимание, вначале я сказал такую фразу, что одним из виновников сирийского конфликта является США и Россия. Я имел в виду, конечно, ту продвинутую стадию, когда, на которой возникла ИГИЛ, а это связано, допустим, с химической сделкой между США и Россией, которая уже дальше была одобрена ООН и прочее. То есть вот здесь два ведущих или крупнейших международных игрока изменили динамику конфликта.
Но они же усилили динамику региональных стран.
Но они изменили динамику конфликта принципиально. И кстати, его качество в результате, да? Ибо появление ИГИЛа, это есть результат в значительной степени, не прямой результат, а стимулировался этой сделкой, радикализация и так далее. Вот. И, соответственно, негативное отношение к Обаме со стороны американских союзников в регионе, Саудовской Аравии и прочее, резко усилилось. Вот, я повторяю, не к США, а к Обаме. Из-за этого поведения.
Это о том, что даже американцы не учитывают вот эту трансформацию, которая происходит, и совершают в этом смысле не очень правильные поступки. Происходит глобальная трансформация.
Да, исходят.
Они исходят иногда из старой вот этой парадигмы противостояния.
И из необходимости решать насущные проблемы. Остальные потом, а вот сейчас давайте эти. И с учетом внутриполитического расклада, к чему привело.
Да. Вопрос Томасу. Как по-вашему, как долго продлится контртеррористическая операция, если это останутся такие же противоречия, какие перечислили наши гости? Вам слово, Томас.
Простите, не понял.
Как долго так будет развиваться ситуация, если она пойдет такими же темпами, как сейчас, как вы считаете? Скоро ли вообще будут первые результаты, какой-нибудь ущерб?
Я думаю, что все-таки, хотя Путин давал команду сильнее и сильнее, но если еще один месяц, то достаточно, и тем более, как только эти бомбежки начались, сказали, что это 3-4 месяца, так что этот срок довольно быстро наступает, и я думаю, что здесь все-таки может быть удастся пустить этот переговорный процесс, и это будет, так сказать, хорошая возможность для того, чтобы вот эти бомбежки тоже какой-то момент остановить, ибо не надо забывать, приближается конец года, и обычно это время уж никто не воюет, так что
Учитывая этот момент, я думаю, что это процесс. У нас просто ночь было, два теракта в Волгограде. Поэтому у нас, Владимир Игоревич...
Для некоторых это не аргумент.
Не выходной, да. Владимир Игоревич, Сажин, вопрос. Как вам кажется, следует ли периферийным странам типа Мали продолжать опасаться терактов на их территории?
Я думаю, да, безусловно. Потому что активность сейчас террористов, она, в общем-то, усилилась значительно по всему миру. И в Африке, и в Азии. Поэтому, конечно, здесь ожидать можно чего. Но если вы говорите о продленности этого процесса террористского, я думаю, что это не одного дня проблема. Потому что надо признать, что исламское государство уже превратилось в такое государство со всеми институтами государства, особенно на территории Ирана.
Спасибо, Владимир Игоревич. Вы как считаете?
Как раз трудность-то в другом, в том, что вот этот халифат, я еще раз говорю, специалист называет этот халифат, понимая под этим вполне определенную конструкцию. Он как раз не создает государственных институтов. В этом смысле он очень тягучий, такой гибкий, он переливается из одних стран в другие совершенно свободно. Поэтому он, вот как такая масса взрывоопасная, будет выливаться в те страны, где сопротивление террору будет меньше, поэтому те страны, которые меньше внутренне защищены от террора, там чаще будут акты террористические, те страны, которые сегодня, так сказать, начинают принимать жесткие меры против террористов.
Согласен, вот так,
конечно.
Это именно свойство вот этого халифата.
Он такой. Но и я, в общем-то, возразил бы против тезиса, что это действительно государство, что государственные структуры. Mm-hmm. Действительно, халифат, там это система правления, такая коммунальная.
Я специалист.
Не буду себя называть в этом плане специалистом. Но я знаком с этой проблематикой. Вот. Я бы это называл группировкой, оккупирующей определенные территории и контролирующей.
Спасибо большое всем нашим гостям. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.